Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святого мученика Иоанна Война в Верево, иерей Глеб Грозовский. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Желаю всем вам, дорогие мои, Божие благословения.
Спасибо, Господи, батюшка. И я озвучу тему нашей сегодняшней программы. Сегодняшняя наша тема звучит так. Чем заняться православному, кроме храма? Дорогие телезрители, звоните к нам в студию в Санкт-Петербург и задавайте ваши вопросы. Телефон студии 812-677-62-44. Батюшка, скажите, пожалуйста, отличаются ли области занятий православного человека и человека неверующего?
Ну, в какой-то степени отличается, в какой-то нет. Но в целом, если смотреть на жизнь православного человека и человека светского, то, конечно, в жизни, скажем, православного человека присутствует всегда храм, церковь. И в субботу вечером и в воскресенье утром всей семьей, если это православная семья, идут в церковь и там причащаются, исповедуются. Скажем, люди далекие от храма, они иногда заглядывают, ну, не раз в неделю, а скорее раз в месяц, бывает и гораздо больше проходит времени с того момента, как они созреют или почувствуют, что нужно идти в храм. Что касается светских каких-то, ну, скажем, увеселений, каких-то какого-то рода театров, кино, цирк и прочие какие-то спортивные, может, культурные мероприятия, то, наверное, акцент больше делают на них именно светские люди. Православные, как я вижу, они стараются больше, если посещать выставки, то только в основном православные. Если ходить в театр, то ходить так называемый православный театр, который у нас есть в Петербурге. Если и посещать, может быть, даже спортивные мероприятия, но так, чтобы осторожно, чтобы не сказать, вызвать подозрения в свой адрес относительно православности, так скажем. Ну, есть некая, наверное, внутри скованность, сдержанность, может быть, понятие, опять же, у всех разные. Можно ли мне, православному человеку, ходить в театр, да или нет? Можно ли мне, православному человеку, ходить в кино или ходить еще в какие-то такие заведения общественные? Это же вопрос лично твоего понимания православия, потому что один считает это грехом в силу определенного образования, опять же, знаний и, может быть, где-то даже чувств, а другой считает, что это не грех. Тут каждый, наверное, с духовником должен решать эту частную задачу и поступать скорее не как чувствуешь, а как тебе посоветует духовник. Но и духовника найти сложно, потому что духовник духовнику тоже рознь. Один считает, что можно, другой нет. Если святые спорили, возьмем преподобного Иосифа Волоцкого и Нила Сорского по вопросу бедности или богатства, которые точки зрения которых были крайне противоположны. И тем не менее, они оба святые. Так и тут в нашей жизни, к сожалению, вот тот вопрос, который вы задаете, он будет лежать в плоскости именно понимания православия.
Батюшка, у нас есть первый звонок из Костромской области от рабы Божией Светланы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно.
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущие, все православные телезрители. У меня такой вопрос или пожелание. То есть, а могут ли православные приходы, православные храмы выступить с инициативой по поводу запрещения абортов, чтобы был принят закон о запрещении абортов? Мы одной рукой строим храмы, восстанавливаем храмы, а другой рукой закрываем глаза на убийство нерожденных младенцев. Могут ли такая быть инициатива, нужна какое-то благословение?
Спасибо.
Или вот что вы посоветуете?
Спасибо за вопрос.
Ну, я бы посоветовал присоединиться к движению «Воины жизни». Баранов Максим, по-моему, или забыл имя, возглавляет это движение. Есть в интернете, в той же группе ВКонтакте.
Оно очень популярно.
Дмитрий Баранов. Дмитрий Баранов, да.
И у нас на телеканале тоже масса сюжетов постоянно выходит о их деятельности.
И они выступают с пикетами у различных абортариев, я знаю, у бывших храмов, которые переоборудовали в абортарии. И это очень важно, скорее, наверное, присоединиться, влиться в эту струю сторонников запрета абортов. Но тут, наверное, во многом еще могут помочь грамотные специалисты, люди, относящиеся к власти, разрабатывающие законы. Потому что нужно принять таким образом, чтобы это было как можно меньше при этом уязвлялась бы женщина. Потому что бывает так, что виновата все время она, и выставляют виноватой именно женщину в том, что происходит. Поэтому тут нужно грамотно к этому подойти. Кстати, вот депутат Милонов, по-моему, в этом смысле тоже в какой-то степени помощник, поэтому можно обратиться и к нему. Опять же, в письменной форме. Я думаю, что человек православный, который тоже думает о том, как бы изменить ситуацию. Сейчас православная церковь как раз тоже ищет, наверное, в какой-то степени варианты для того, чтобы общество реанимировать и как-то преобразить. Потому что запретами одними тоже неправильно действовать. Да, вот, скажем, завтра выйдет закон, запрещающий аборты. Ну, меньше ли их будет? Большой вопрос. А вот если мы будем вести телевизионные эфиры, передачи на эти темы, если мы будем всякие листовки делать, распространять их по вот этим поликлиникам, где приходят девушки, молодые женщины, да, совершают вот эти убийства. Если мы будем больше миссионерством заниматься и просвещать, тогда те, кто задумаются, сами откажутся от аборта. Тогда не нужно будет запретительных мер. Но на сегодняшний день есть необходимость указ Владимира Ильича Ленина с 1921 года, который, собственно, легализовал эту преступную деятельность. Наконец-то, может быть, наступит такое время, и их отменят. Но пока их не отменили, да, нужно и, первое, присниться, я бы посоветовал Дмитрию Баранову, к «Воинам жизни». Второе, может быть, собрать какие-то письменные обращения в разные инстанции. Третье, распространять вот эту полезную литературу, наглядные какие-то, может, даже рекламные ролики. Я знаю, в Петербурге есть вот такие большие экраны, где бегущей строкой на фоне какого-то ролика проходит, скажем, внушение такое людям, чтобы они этого не делали. Это тоже вариант. Но нужны деньги, конечно, на это. Вот Божьей помощи вам это нужно делать.
Спасибо, отец Глеб. Хочется оттолкнуться от этого вопроса и пойти вот в такую сторону. Батюшка, жизнь человека можно разделить современного на его рабочее время и на его выходные, время его отдыха. Есть у нас понятие такое «христиане выходного дня», да, или «воскресные христиане», люди, которые свой образ жизни меняют только на воскресенье, когда приходят на службу. А вот, к примеру, «Воины жизни», да, люди, которые постоянно ведут деятельность по запрете, деятельность против абортов. Как, батюшка, эту деятельность характеризовать? Это отдых, либо это работа, или это служение?
Как-то? Для кого, как я думаю? Если ты при этом еще и отдыхаешь, то это отдых. Вот, например, служба Богу – это отдых, работа или это радость? Что? Это, опять же, от священника зависит. Что он получает во время совершения божественной литургии? Что он ощущает? Какое его духовное при этом состояние? С одной стороны, вроде физически это работа, а духовно, душевно, при всем напряжении, скажем, молитвенном, все равно ты получаешь отдохновение, ты получаешь силы, ты приобретаешь такую благодать, которая способна совершать многие полезные, добрые дела. Поэтому для каждых людей по-разному. Кто-то приходит на службу и мучается, и страдает, и думает о ногах, и уже не знает, когда закончится служба, а ведь надо идти в воскресенье, я же не могу лежать в кровати, я должен себя поднять и пойти. И для него, наверное, это подвиг, даже а не отдых. А кто-то с радостью идет. Опять же, это все индивидуально, все от человека зависит. Как провести воскресный день – это другой вопрос. Конечно, посетить литургию, естественно, пообедать, отдохнуть и правильно приступить к изучению Слова Божия, потому что у нас очень мало православных читают Священное Писание, к сожалению, это констатирую факт, сравнивая с даже теми протестантами, которые, которых мы называем сектантами. Тем не менее, почему-то о Библии они больше уделяют внимание. Поэтому это наш такой пробел в общее, такой, наверное, глобальный. Изучать Священное Писание, святых отцов. Ну, у нас, как правило, нет на это времени. На самом деле 10, 15, 20, ну сколько ты можешь минут? Если будет регулярность, то тогда будет прогресс в твоем духовном развитии. Тогда воскресный день для тебя станет долгожданным и радостным в плане того, что ты сможешь прочитать Священное Писание и больше для себя открыть и узнать. Что касается досуга культурного, то он тоже приемлем, но не забывать нужно всегда о том, что Богу его день посвятить необходимо, и у него не воровать его день. Это ему принадлежит, это не наш день, это его день. И значит, все, что от меня зависит, ну, воскресный день. Тут же посетить там, я не знаю, какое-то социальное учреждение, больницу, но раз в месяц хотя бы, стариков, инвалидов, они реально нуждаются просто в слове. Не надо там даже денег и подарков. Просто прийти, поговорить, пообщаться. И это так вдохновляет. Поэтому воскресный день я бы так, скажем, разделил бы на отдых в храме, молитвенный труд, соответственно, отдых телесный после службы, изучение Священного Писания, Священного Предания, пусть какой-то час даже после отдыха, и посещение какого-то социального учреждения. Ну, конечно, это рецепт не для всех, и не каждый, может быть, прислушается, но тем не менее, наверное, с точки зрения христианской, посвятить Богу, это значит и углубиться в Слово Божие, и помочь ближнему.
Спасибо. Батюшка, у нас звонок из Ростовской области от рабы Божией Нины. Здравствуйте, Нина, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Хорошо. Я хотела спросить, что нам сделать. У нас внук обнаружили, вроде бы как повешенный, но петля у него не затянутая на шее была свободная. Участковый снял ее свободно. Не знаю, отпевать его или не отпевать, или как...
Понятно. Вопрос понятен. Насколько я знаю, Святейший Патриарх Кирилл говорил об этом. Вам нужно пойти в епархиальное управление, написать прошение на имя правящего архиерея, где попросить благословения на отпевание в связи с тем-то, и указывайте причину. И, как правило, на сегодняшний день ваше прошение будет удовлетворено.
Спасибо.
Во славу Божию.
Отец Глеб, и да. Вернувшись к нашему разговору, да. Хочу спросить, есть разряд людей, которых мы тоже зовем христианами, но которые свою жизнь ведут, так сказать, в двух измерениях одновременно. Одно измерение – это работа, которая может даже противоречить христианским принципам. И второе измерение – это выходной день, который они посвящают храму и молитве. Можно ли сочетать несочетаемое?
Боже, Богу, а кесарю кесарево, с одной стороны, можно. Но с другой стороны, если это противоречит христианскому вероучению и духу, нужно выбрать, мамона или Бог. Нельзя двум господам работать. Если ты работаешь на такой работе, где совесть тебя постоянно обличает, не полезно это будет. Не полезно для спасения. Человек рассуждает так. Но мне же нужно зарабатывать, мне же нужно кормить семью. А что, Бог этого не знает, что тебе нужно кормить семью? А что, Он тебя не любит? Ты Ему не доверяешь? Он тебя оставит? Он бросит тебя? Он забудет о тебе? Нет, никогда. Поэтому не надо сомневаться в Боге. Никогда Господь не оставит своего человека, которого Он создал для счастья. Поэтому, доверившись Ему, не идя на сделку с совестью, нужно принять для себя решение, что да, Господи, я готов отказаться от этой работы, но прошу Тебя, не оставь меня, дай мне другую тогда, да, и попросить, и Господь, конечно же, поможет.
Батюшка, скажите, вот какие бы вы выделили области занятий или, может быть, даже какие-то профессиональные области, которые, как вам кажется, наиболее богоугодны?
Молитва угодна Богу. Причем, если даже я прикован к постели и ничего не могу делать, я могу молиться за весь мир. И это Богу угодно. Помощь ближнему, причем в первую очередь своей семье. Потому что часто так мы стремимся помочь другому, спасать весь мир, забывая о своих родных. Почему у нас сейчас очень большая проблема разводов? Потому что люди, спасая весь мир, забывают о самых близких. И, к сожалению, это касается и семей священнослужителей. Потому что мы, так скажем, когда принимаем рукоположение от епископа, венчаемся церкви и больше времени должны уделять служению. Причем не только богослужению, но и служению ближним. Да? Это милосердие, социальные какие-то моменты. И мы забываем о своих близких. И второе богоугодное дело – это помощь самым близким, которые у тебя есть, чтобы проводить больше с ними времени. Я сейчас говорю как теорию, потому что я сам понимаю, что я не соответствую тому, что сейчас говорю. Но стремиться к тому, чтобы все время брать детей с собой, если ты едешь, допустим, куда-то, да в тот же магазин. Им же очень интересно с папой, с мамой. Они учатся выбирать продукты, они учатся смотреть, как папа действует, они запечатлевают этот образ поведения. Поэтому уделять время своим детям, своей жене, своему мужу – это очень важный момент. И третий – это уже те люди, которые тоже ближние, но которые чуть дальше, чем родные, находятся. Не забывать и о них. Позвонить маме, позвонить другу, узнать, почему там, допустим, в храме не было, что случилось, не болеешь ли, а мало ли что там случилось, а человек нуждается в помощи. А может, ему гордыня не позволяет переступить порог храма ввиду последней там ситуации, сложившейся, может, с кем-то он там поссорился, и он для себя принял решение, что больше туда не пойдет. То есть нужно как-то вот быть более мобильными в век тем более высоких технологий. Использовать интернет для этого, использовать социальные сети. Ну, не зависать, не пропадать там, а какое-то время тоже для этого уделять. У нас есть даже сайт такой «Батюшка онлайн», да? Священники, там, которым задают вопросы, они отвечают прямо виртуально, находясь в любой точке мира. Это тоже удобно. И я думаю, надеюсь, что это полезно. Хотя некоторые вопросы, конечно, по интернету не решите, нужно приходить и из глазу на глаз, лучше всего индивидуально беседовать с священником и получать от этого пользу. Словом можно помогать.
Отец Глеб, у нас снова звонок. Есть из Краснодарского края, от раба Божьего Антона. Здравствуйте, Антон, да-да. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к батюшке такой. Вот все, во всех передачах мы слышим, что чтобы приобщаться больше и больше, надо почаще ходить в храм. А людях престарелых, которые не могут часто ходить или вообще не могут ходить, мало чего говорится. Вот хотел бы попросить батюшку рассказать, как этим людям держать свою связь с Богом в таких условиях престарелых или когда не могут совсем ходить в храм, или не могут только иногда, очень часто, с помощью других.
Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Молите Господина жатву, чтобы выслал делатель на жатву свою, говорит Господь, чтобы вы молитесь, чтобы Господь дал священник возможность к вам приезжать. То есть попросите, договоритесь, что батюшка, давайте можно вас попросить раз в месяц, чтобы вы приезжали, меня причащали, потому что мне не дойти до храма. Почему нет? Священник в своем графике всегда может найти время Тем более, если на месяц вперед поставить в план и попросить Бога, чтобы это совершилось. Второе. Конечно, чем будет больше священников, тем больше, большим людям можно будет помочь, большему количеству людей. Третье. Когда вы приходите в храм, очень важно, чтобы вот те прихожане, которые стоят рядом с вами, когда звучит фраза «возлюбим друг друга, да единомыслим исповемы», при этом, чтобы эта любовь была реально, а не номинально, чтобы вы чувствовали плечо того человека, который стоит рядом в храме, как брата, как сестру, чтобы это были те люди, которые имеют отношение лично к вам, как ваша семья родная. И вот когда вы будете ощущать вот это единство прихода, подружитесь хотя бы с несколькими людьми, вы сможете таким образом духовно обогащаться друг от друга, потому что вы можете собираться вместе и тоже Священное Писание по воскресеньям, как я вот ранее говорил, изучать вместе, читать отрывок, разбирать его и таким образом создавать домашние библейские группы. Пусть это будут молодые люди, которых вы заинтересуете, через настоятеля храма, например, предложить ему, чтобы батюшка нашел молодых людей, которые тоже горят помощью социальной на приходе, и таким образом помогать старикам. То есть все это можно, только нужно понимать план действий и начинать уже.
Наверное, как пример можно привести Иоанновское братство у нас в Петербурге. Они организуют вот как раз такие группы разнообразные, которые по календарю обязательно обходят всех больных и страждущих от своей общины, своего прихода.
Сейчас, слава Богу, есть и в Санкт-Петербурге, и в наших разных уже четырех теперь епархиях такое развитие, как социальное служение. И я надеюсь, что это будет развиваться, потому что это действительно реально необходимо. Потому что люди ждут от нас, от христиан, какого-то движения, какой-то активности.
Батюшка, у нас снова звонок. Теперь Владимирская область от раба Божьего Владимира. Здравствуйте, Владимир, вы в эфире, мы вас слушаем.
Как церковь относится к единоборствам? Священник занимается профессионально боксом. Как церковь вот относится к такому жестокому виду спорта? Многие бойцы верят в Бога и носят крестики и перед боем молятся.
Спасибо.
Церковь. Церковь издала основу социальной концепции в 2000 году. И в разделе 10-м «Здоровье личности и народа» есть те слова, которые вы сейчас ждете услышать, можете их там прочитать о том, как церковь относится к спорту. А вот что касается именно священнослужителей, то там об этом не сказано, и можно лишь на основании благословения правящего архиерея поступать так или иначе. Вот то, что вы сейчас говорите, я даже видел этот бой священника на ринге с каким-то там профессионалом. И это было действительно и мне удивительно весьма. Хотя я сам, так скажем, в прошлом спортсмен. Я думаю, что сам бокс... такое отторжение испытывает человек, который ни разу не одевал перчатки. Я такое состояние испытывал до того, как одел перчатки. Потому что у меня есть знакомый чемпион мира по боксу, который показал мне пару движений, как там что делается. Мой папа занимался еще боксом в свое время, когда еще не был священником. И вы знаете, когда я 2 минуты провел в движении, я понял, что это такое тяжелое искусство, я назову именно искусство этот вид спорта, и там нет той агрессии за видимостью которой мы воспринимаем, что это что-то жестокое. На самом деле тут есть искусство уклонения от ударов соперника, умение нанести точный, правильный удар. Ну, это, может быть, звучит немножко, конечно, коряво, потому что со стороны, наверное, действительно смешно. Но, по сути, если вы один раз попробуете, вы поймете, о чем идет речь. Это как, вы знаете, многие говорят, что там 22 дурака бегают за мячом там, и дайте им каждому по мячу. Но когда человек сам попробует хоть один раз сыграть с детьми вот просто футбол, и вообще поймет, что такое офсайд, Он скажет, ну да, это великая игра, я что-то раньше даже не думал, что это так умно, а оказывается, это нужно, вот, и так далее. Вот, отвечая на ваш вопрос, получается следующая картина, что, в принципе, по благословению архиерея, состоящий из священнослужителей, и владыка Маркел, возглавляющий отдел по спорту, по взаимодействию со спортивными организациями, всячески поддерживает. У нас будет в Москве турнир, который патриарх Кирилл благословил, и каждый год он 3 раза в году проходит, а в октябре будет Покровский турнир как раз, на котором будет принимать участие, в котором будет принимать участие наша команда. И, в общем-то, здесь нет проблем. Все зависит еще лично от тебя. Что тебе лично дает спорт? Зачем ты занимаешься? Ради тщеславия? Или ради развития своих физических способностей? Я сегодня встретил, вот как в эфир шел к вам, человека, который занимается хоккеем в Александрийской лавре, здесь помогает трудникам. Я думал, ему 35 лет. Мы начали беседовать, оказалось, ему 52. Он в 52 выглядит, как мы с вами в 30, понимаете? И вот это удивительное состояние физического развития, которое дает спорт, его, конечно, не сравнить с тем, как мучают и губят себя люди, те, которые полнеют, которые не следят за своим здоровьем, которые злоупотребляют алкоголем, у которых начинают всякие проблемы с организмом. Ну, собственно, спорт – это жизнь. И нужно относиться к этому именно как к тренировкам своего тела. Вот и все.
Батюшка, хочется спросить, можно ли тогда любую деятельность в определенном виде рассматривать как служение? Вот спорт, занятие спортом можно рассматривать как служение Богу?
Я понял вопрос. Я просто пытаюсь сформулировать фразу, которую я слышал от владыки Маркела относительно спорта, который говорил, что спорт – это для спортсмена, это его молитва. Это его выражение того, что организм и тело, и называл спорт великой аскезой. Потому что спортсмен работает над собой, он отказывается от одного, от второго, третьего. Он постится реально в свое тело до изнеможения, тренировками мучая. И здесь, конечно, есть определенная сила. Вспомним и митрополита Сурожского Антония, который очень, будучи митрополитом, увлеченно занимался волейболом. И даже есть фотографии, где он играет в волейбол с молодежью. Также вспомним Слободского, написавшего «Закон Божий», который тоже увлекался футболом. И об этом мне рассказывал священник в Америке, который его лично знал. И многие другие примеры. Взять нашу семинарскую команду семинаристов, будущих священников, которые тоже играют в футбол и радуются тому, что не только нужно 9 часов сидеть за книжками, а еще и проветриться немножко на свежем воздухе. И немножко кровь погонять в организме, это полезно. Поэтому спорт – это движение, движение – это жизнь. Не надо только золотую середину нужно выбрать, вот и все.
Спасибо, батюшка. У нас звонок из Санкт-Петербурга от раба Божьего Петра. Здравствуйте, мы вас слушаем внимательно, вы в эфире.
Отец Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, поклон вам от всех, кого помнят и кто вас помнит в Софийском соборе. Спасибо. Раб Божий Петр.
Спасибо.
Вопрос такой. Отец Глеб, вопрос двойной. Скажите, пожалуйста, не обидно было бы ли вам, как настоятелю храма, если бы ваши прихожане одновременно посещали и другие храмы? И вообще, ли хорошая, правильная ли эта практика, когда, ну вот, и в силу каких-то жизненных обстоятельств и так далее, и радостно, и есть нужда ходить другие в разные храмы?
Я вас понял.
Спасибо.
Если бы я бы обижался, то это был бы мой грех, и это было бы неправильно. Но мне, конечно, приятно, если бы прихожанин выбрал бы один храм и ходил бы туда. Например, кто-то выбирает храм, потому что он чувствует, что тут благодать, ему здесь хорошо, и он остается. Другому нравится хор, как поет, и он ходит туда. Третьему убранство храма, еще что-то, любимая икона. Но когда ты уже выберешь и будешь ходить в конкретный приход, то это будет та твоя семья, нужды которой ты будешь знать. И всегда сможешь обратиться за помощью и получить ее. То есть, если священник из одного храма переходит в другой, не надо за священником бежать, потому что мы не ради священника приходим в храм, мы приходим к Христу, а в свою очередь священник не должен собой, своей личностью закрывать образ Христа и не прилеплять к себе прихожан, а к Христу. Но вот тут бывает человеческий фактор срабатывает, который, к сожалению, создает некий идол, сам человек, видя священника, и порой ходит за ним, куда его переводят, туда и он. Одно дело духовник, да, когда ты действительно духовно окормляешься, а другое дело просто вот мне нравится этот батюшка. Нет, это большая опасность в этом есть. Поэтому лучше все-таки определиться с приходом, ходить в него и иметь определенное перед приходом обязательство.
Спасибо, отец Глеб. Звонок из Всеволожска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Раб Божий Геннадий, город Всеволожск. У меня такой вопрос. Батюшка, как вы относитесь к Евангелиям, помимо четырех, которые в Библии?
Евангелия, которые в Библии, их всего четыре. Вы имеете в виду, которые не вошли в состав?
Да, да.
Евангелие от Иуды и так далее, да?
Да.
Вас понял, спасибо. Ну, как, собственно, и церковь относится к ним. Если это подложные документы, если это книги, не вошедшие в состав Нового Завета, не канонические, то, конечно, я их и не читаю, честно признаться. Вот так я отношусь. Но для, может быть, общего развития полезно было бы что-то почитать. Ой, да если бы все книги в мире перечитать, времени их не хватит. Столько нужно всего сделать и успеть, поэтому при всем моем желании я вряд ли буду это делать, простите.
Спасибо, отец Глеб. Хочу задать вам вопрос, который нам пришел через интернет в нашу группу. Наталья Забелина спрашивает, как понять, что занятие нужное, дело полезное, а не суета. Как не погрязнуть в суете?
Если ум все время будет находиться в состоянии трезвости, молитвы, то какая бы суета тебя ни окружала, будь то телевизионная или еще какая, ты всегда будешь в состоянии богообщения. Вот это Богу угодное дело, как мы уже говорили. Какие Богу угодные дела? Это молитва. И где бы ты ни находился, потому что можно стоять в храме и вроде бы Богу угодным делом заниматься, а при этом твоя молитва – это суета, потому что ты не прилепляешь ни сердце, ни ум к этому. Соответственно, где бы ты ни был, ты всегда можешь молиться. И всегда то, что ты делаешь, не держа даже четки в руках, мысленно перебирая их и вознося свои молитвы Господу. Поэтому даже когда вы едете в метро, казалось бы, ну что, или там в театре сидите, вы всегда можете все равно молиться, вы всегда можете в состоянии богообщения находиться. И это поможет вам не выйти из себя, это поможет вам постоянно ощущать благодать Божию.
Спасибо. Батюшка, звонок из Москвы от рабы Божьей Веры. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте, у меня такой вопрос, батюшка. Просто меня, как я в церкви, меня не причащают. Говорят, что надо всю службу сидеть до конца. Ну как, причастие. Смотри, как на причастие. А я просто я беременная. Я как это не могу сидеть. Стоять мне тяжело. Ну, что, сидеть нельзя, а обязательно стоять надо.
И поэтому вы не причащаетесь, или что, я не понял?
Нет, он меня не причащает, он говорит, надо приходить сначала, стоять службу.
Понятно. Значит, вам, спасибо. Конечно, в таком случае, да, спасибо за ваш звонок. обязательно нужно поговорить с настоятелем, со священником главным, да, и попросить его благословения на послабление вашей ситуации. Вот касаемо того, о чем вы сейчас сказали. Либо пригласить этого священника к себе, раз вы не можете сидеть, а нужно стоять, и стоять тоже тяжело. Пригласите его, пусть вас на дому тогда причащает, если не дает возможности вам причащаться так. Нет проблем.
Спасибо.
Пожалуйста.
Отец Глеб, к вопросу занятий разнообразных. Вот в последнее время у нас все чаще приставка «православный» прикрепляется к разным словам. Православный спорт, православный театр, православная музыка. Скажите, эта приставка, она уместна, нужна ли и зачем она?
Ну, я не филолог, конечно, вам вряд ли отвечу на этот вопрос грамотно. Скажу скорее о том, что православие – это образ жизни. И если я православный, то чем бы я ни занимался, это становится прославлением Бога. Ну, например, даже возьму пример такой футбол известный, который, ну, которым очень многие увлечены, очень многие занимаются. Вот мы недавно проводили лагерь детский, и каждый день меня дети просили с ними играть в футбол. Вот они дня не проходило, чтобы не звали меня с ними поиграть. Я, конечно, с удовольствием с ними играл. И вот через футбол, вот элементарные какие-то, казалось бы, что тут такого, а происходит изменение человека, воспитание его личности, его качеств. И, в общем, я думаю, что если человек будет уделять внимание больше внутреннему развитию, саморазвитию, саморегуляции, то тогда он качественно перейдет в разряд, скажем, людей, именно называющихся и по качеству существенно, как это правильно сказать-то, называющихся православным и подтверждающим это на деле. Вот, например, я на поле, если нахожусь, я все равно же остаюсь православным. Я же не забываю, не теряю при этом христианских качеств. Да? Но если вдруг со мной страсть овладевает мной, и я это теряю, то тогда, как бы ты ни старался, ни назывался, ты и православный должен быть на высоте, и в то же время ты человек, ты все время свои плохие качества проявляешь. Мы, люди, мы страстны по натуре своей. Мы, к сожалению, постоянно у нас происходит раздвоение личности, что ли. Я православный, но при этом ты такие дела делаешь. Какой же ты православный, да? Если ты православный, тогда будь им всегда и будь на высоте. Но это нереально. И за что бы мы ни брались, мы всегда получаемся в таком состоянии, при котором нас легко осудить. И справедливо за наши слова или действия. Как мы поздоровались, как мы попрощались. Поэтому все вот эти названия по отношению медицины, православная медицина, православная культура, все это, ну, вроде бы логично. Но мы, к сожалению, свою греховность к этому прилепляем, и поэтому это уже становится смешным и искаженным. Вот даже песнопения взять, византийские, красивые, которые можно исполнить так, а можно иначе. И если ты исполнил хорошо, то слово «православная музыка», она органичная и приятна. А если там фальшивят и поют такими голосами некрасивыми, то, конечно, православная музыка, если это слово «православие», как-то не подойдет. Ну и не знаю, я как-то не сторонник, скажем, таких названий. Скорее, это православные, которые занимаются музыкой, которые занимаются медициной, которые занимаются спортом. Это православные, но не православная медицина, там, спорт. Но это странно, как минимум, сочетание.
Спасибо, отец Глеб. Есть такое понятие «ортодоксальный». Угу. И буквально с греческого «ортодоксия» – это «православие». Но если мы в Европе будем говорить об ортодоксальных, то там нас поймут неправильно, потому что подумают о традиционных иудеях, которые ведут особый такой образ жизни, носят шляпы, пейсы, отделяют себя особенно. В итоге они часто даже не работают, то есть становятся асоциальными элементами. Вот скажите, есть ли риск у нас, у православных, превратиться вот в таких ортодоксов?
А даже есть такая присказка, если кто-то перегибает в этом отношении палку, его так и называют ортодокс. Будь это священник или мирянин. То есть тот, который слишком, ну, оденет длинную юбку и демонстративно в ней ходит, и все время голову наклоняясь, на показ четки нося, и какие-то еще такие делает, совершает действия, которые, ну, немножко странноваты, да, с точки зрения даже православия. Поэтому велика вероятность того, что и мы можем скатиться до такого неправильного понимания православия и стать такими ортодоксами, которых обходят стороной и чураются многие светские люди. Мы же для светских людей, для общества должны, наоборот, быть открытыми, живыми, чтобы они хотели быть такими, как мы, добрыми, любвеобильными. Я вот на примере одной девочки хочу сказать, что она в лагере у нас была некрещенная, пожила неделю в палаточном лагере, видела, как мы относимся, взрослые, к детям, как мы общаемся, православные. И она говорит, если все православные такие, то я хочу тоже быть православной, принять крещение. В итоге она приняла крещение. А если бы она попала бы в такую коммуну ортодоксов, увидев постоянные коленопреклонения, юбки, платки, четки, конечно, ее могло это отторгнуть от православия, отвернуть, и отвернуть навсегда. И зачем это бабушкино православие такое, которое неживое, которое какое-то хмурное, несчастливое, в общем. Поэтому и получается, что, отвечая на ваш вопрос, который же касается ортодоксов, скажу, что здесь нужна золотая середина. А пользуясь случаем вот этой прекрасной картинки, которая нам напоминает о воскресении Христовом, это храм воскресения Христова в Иерусалиме, и как его католики называют, храм гроба Господня, мы каждый год с группой паломников во главе со священником посещаем эти святые места. И вот 17 ноября у нас будет недельная такая паломническая поездка, куда я бы хотел всех желающих пригласить, потому что еще есть время заказать билеты и оплатить гостиницу по телефону, который, вероятно,
должен сейчас отображаться
на экране. Наталья зовут организатор, она давно занимается этими поездками, еще моего папу знала, который служил в Александрийской лавре и занималась, давно общались, и вот мы сейчас продолжаем это дело, это очень полезно, люди меняются благодаря вот этим поездкам, видя тех ортодоксов с пейсами, тоже, конечно, это удивительная картина, когда эти люди как будто бы не от мира сего. И мало того, что они не от мира сего, они тебя не замечают. Они, как будто вот вы идете, вот, допустим, православный и ортодокс. И он, допустим, даже может тебе, не, как будто вот скала неприступная. Идет, и у меня папа даже стихотворение написал, когда в Иерусалиме побывал. Начинается он так. «Я по святой земле иду, а мысли очень грустные, жестоковыйные вокруг, как скалы неприступные. Об эти скалы Моисей скрижали, разбивал» и так далее. То есть образ такого ортодокса, иудея, укорененного в закон, у него здесь специальные
кисточки.
В общем, единственное, что здорово мне понравилось, это когда они собираются в субботу, в шаббат вместе, и всей семьей, всеми родственниками собираются за столом, поют песни, беседуют, общаются. Вот такой традиции у нас нет. Вот было бы очень полезно и хорошо нам раз в неделю тоже после службы собираться вместе.
Спасибо.
Так что, ортодоксы, нужно будет золотую середину, опять же.
Ну, я думаю, мы к теме паломничества еще вернемся. А сейчас звонок у нас есть из Ленинградской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, отец Глеб.
Здравствуйте.
У меня вот это меня беспокоит вот что. У меня дочка вышла недавно замуж за мусульманина. Вчера она родила девочку и одевает мусульманское амулетце с месяцем, так полумесяц с звездочкой, и крестик носит. И я вот, мне беспокоит вот что. На младенца не может это отразиться. Она как будто, я вот так чувствую, как будто она предает Иисуса Христа. Я ей сказала это. Она сказала: мама, ты зациклилась на этом, на своей вере. Это Бог один, и он видит, что я ничего плохого не делаю, я буду носить этот амулет мусульманский. Меня это очень беспокоит, батюшка.
Спасибо за вопрос.
Слава Богу, что это стало вас беспокоить. Если бы, конечно, с детства эта девочка была бы воспитана бы в православии, не было бы сейчас этого вопроса. Но поскольку он поступил, то скажу вам, конечно, вам, как маме, нужно молиться за дочку. Вам нужно попробовать помочь ей, рекомендовав какую-то литературу, связанную с тем, о чем вы сказали, что Бог-то один, какая разница, в кого верить. Об этом профессор Осипов Алексей Ильич очень хорошо рассказывал и рассказывает в своих лекциях. Может быть, видео, материал какой-то дать посмотреть, может быть, книжечку, может быть, еще как-то, чтобы она сама думала. Вы ей не говорите, потому что ваши слова не будут отторгаться именно вот такими фразами, что «мама, ты зациклилась на православии», и это будет отторжение. Поэтому лучше что-то вот порекомендовать посмотреть, как-то дать почитать и молитесь просто за нее. Вот это путь правильный.
Спасибо, батюшка. Возвращаясь к вопросу о паломничестве, ведь это тоже такой вид деятельности. Вот как вы считаете, какую часть времени православный христианин должен уделять паломничеству? Ведь некоторые ездят почти каждую неделю в паломничество, таким образом не ходя в храм.
Нет, ну есть же приход, есть семья, и нужно свои обязательства выполнять перед приходом. Паломничество – это очень душеспасительно. Я точно могу сказать, что формирует, изменяет в лучшую сторону человека. Как много времени проводить? Думаю, что если у тебя есть отпуск в месяц, то, как некоторые православные делают, скажем, неделю до Пасхи страстную они берут отпуск, неделю после Пасхи, то есть они, получается, 2 недели проводят в храме, как раз когда самые такие серьезные, существенные богослужения проводятся. Но это не значит, что другие несущественные. Ну, вы понимаете, о чем речь, да? И вторые остаются 2 недели. 1 неделю, например, на отдых. Там, я не знаю, кто как его проводит. Там, если в Петербурге, то мы стараемся больше солнца, потому что 60 дней всего в году. А если это Краснодарский край, то, наверное, что-то другое. И неделю можно вот на паломничество, например, всей семьей поехать куда-то в какой-то монастырь. И вот так, таким образом, каждый год можно посещать тот или иной монастырь. Тем более, что можно, заранее знав об этом, откладывать там по 100 рублей, грубо говоря, для этой поездки. И также Иерусалим. Мы даже подсчитывали, если человек хочет посетить Иерусалим, он только пусть поставит себе эту задачу, и он обязательно поедет. Вроде как мы посчитали, если будешь откладывать по определенной сумме денег, в зависимости от твоей зарплаты, ты в течение 2-3 лет можешь накопить и поехать. И я никогда не думал, что мне Господь даст возможность там побывать. И вот когда я однажды побывал, и это невозможно, чтобы потом туда не захотеть вернуться. И вот уже 7-й раз мы поедем, и я первый раз, когда приехал, подумал, там должны все побывать. Вот все. Независимо от возраста, вероисповедания. Побывав там, у тебя происходит, знаете, как вот у лошади, у нее такие шоры, у тебя что-то как будто бы открывается, и ты становишь, ты видишь больше, так скажем. Это здорово.
Спасибо. Батюшка, звонок у нас есть из города Тольятти, вот рабы Божьей Татьяны. Здравствуйте, Татьяна, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотела бы разобраться в таком вопросе. Мне снятся сны, ну, они вот поражают своей реальностью и яркостью, поэтому запоминаются буквально вот несколько секунд. А потом, может, через месяц, полгода происходит то, что я вижу. Как вот мне к этому относиться?
Спасибо.
Спасибо.
Тут есть некая духовная опасность, потому что когда мы начинаем доверять снам, то наш противник может начать нами манипулировать. Если мы начнем верить в то, что мы видели, он будет посылать через сон, потому что он имеет возможность воздействовать на наши мысли, подавая какие-то плохие, да? А тем более во сне, когда человек находится в таком состоянии. мы подумаем, что раз сны сбываются, значит, это какое-то предупреждение. Да, конечно, может быть и так. Но где гарантия того, что это действительно истина? И вот здесь, может быть, вы увидите во сне, что там произошла авария, и вы будете бояться ездить на машине. Вы увидите, что произошло там что-то еще, какая-то беда. И вы будете суеверны. И таким образом в вашу жизнь войдет грех. Поэтому я бы не советовал к снам относиться серьезно, потому что через сны можно впасть в прелесть.
Спасибо, батюшка. Я периодически даю справку из области психологии и рекомендую нашей телезрительнице обратиться к исследованиям психолога по фамилии Лофтус. Это человек, который занимался воспоминаниями и тем, как наши воспоминания корректируются, потому что, может быть, вам и не снилось на самом-то деле то, что вам кажется, что потом сбылось.
Навязано.
Да, навязывается извне.
Да.
Батюшка, вернемся мы снова к нашим занятиям. И разные занятия подразумевают разную, в том числе и форму одежды, и вообще форма, может быть, поведения. Вот как содержание и форма связаны? Священник без рясы остается ли священником?
Безусловно, священник остается и в бане священником, потому что благодать на нем, а не на одежде. И одежду он перед службой освящает. Наоборот, он берет епитрахиль, например, осеняет крестным знаменем, целует крест, одевает на себя. То есть благодать на священнике, да? Другое дело, как ты должен себя вести, если ты... Ну, для тебя христианство – это живое, это сущностное, для тебя истина, то тогда ты будешь везде одинаков. Конечно, ну, скажем, правила поведения определенно существуют, да? Но, например, скажем... Есть, что касается воспитания человека, например, не перебивать друг друга, да, то это касаемо просто правил хорошего тона, да, поведения. Если мы говорим, скажем, о поведении в каком-то социальном учреждении, если мы говорим о поведении в отношениях с кем-либо, в храме, например, священник так беседует, а вне храма иначе. То есть, если я в семье начинаю повышать голос, то получается, я лицемерю, если я ее не повышаю в храме. Тогда нужно быть, мне думается, нужно быть естественным. То есть, таким, какой ты есть. Со своими недостатками, да. И с твоими достоинствами, но с недостатками бороться, а достоинства укреплять. Поэтому нужно стараться быть одинаковым, потому что за этой маской, если ты одеваешь ее на себя, а человек, который видел тебя в храме, вдруг увидит тебя без рясы, ведущего совершенно по-другому, ну, это как минимум воспринято будет как лицемерие, как двуличность. Поэтому нужно быть везде христианином.
Спасибо, батюшка. К сожалению, эфир наш уже подходит к концу, и хочется вас попросить снова благословить наших телезрителей.
Сколько у меня секунд на это?
Есть у вас время, пару минут.
Я благодарю вас, дорогие телезрители, за те вопросы, которые вы задавали. Я рекомендую не стесняться, когда идут передачи со священником, звонить, не только слушать то, о чем мы говорим, но еще пользоваться возможностью вот данной прямого эфира, чтобы задать тот вопрос, который вас до сих пор мучил, беспокоил. Может быть, не вас, а ваших родственников, близких, кто спрашивал. Также, вот, насколько я понимаю, ВКонтакте есть группа, да, телеканала «Союз», где также можно их задавать, и другие формы. Поэтому дай Бог вам сил, здоровья, да, и, безусловно, Божье благословение пусть пребывает с вами.
Спасибо большое, батюшка.
Спасибо.
Дорогие телезрители, я напомню вам, что с нами сегодня в гостях был настоятель храма во имя святого мученика Иоанна Война в Верево, иерей Глеб Грозовский, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч! Thank you.